говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова о людях и котах.
Будучи в Советском Союзе одно время преподавателем истории и философии, я больше всего раздражался тем, что европейских философов, начиная чуть ли не с 17 века, требовалось называть буржуазными. Раз европейский, западный, значит буржуазный. И вообще весь Запад буржуазный, коли он не коммунистический. Даже русских философов, коли они в той или иной форме выступали против марксизма, надо было называть буржуазными. Даже Бердяева, этого яростного ненавистника буржуазии и капитализма, мыслителя с левыми, социалистически окрашенными симпатиями. Термин «буржуазия», «буржуазный» имеет еще одну важную коннотацию, которую уместнее связать не с Марксом, а скорее с Флобером. В словаре Флобера буржуазный значит душевно убогий, культурно ограниченный, чуждый красоте и бескорыстным душевным порывам, вообще всячески мелкий человек. Но все это, и Маркс, и Бердяев, и Флобер, и даже Советский Союз уже история. Можно ли называть современный Запад буржуазным? В экономическом строе западноевропейских стран произошли громадные сдвиги в сторону социалистической ориентации. Построен социализм с человеческим лицом, как это стали называть. В отношении буржуазии и буржуазности в широком смысле остаются два вопроса. Первый. Господствует ли сейчас буржуазность во флоберовском смысле морально-культурных норм? И второй вопрос. А как обстоит дело в Соединенных Штатах, где капитализму в расхожем марксистском смысле до сих пор вполне привольно? Я не хочу вспоминать тут пресловутую революцию менеджеров и вообще касаться вопросов экономического устроения Америки. Гораздо важнее помнить и не вредно повторять, что Соединенные Штаты как раз в культурном смысле далеко не буржуазная страна. И прежде всего вот в этом молчалинском смысле умеренности и аккуратности. Еще Маяковский писал в 25-м году, что страна, тратящая в год столько-то миллионов, приводилась цифра, на мороженое, не может быть названа страной жадных скарит. Но самое важное, Америке свойственен дух первооткрывателей, изобретателей, инициаторов, то есть в основе, если угодно, авангардистический дух. Кажется, флоберовскому буржуа месье Амэ тут делать нечего, хотя среди американских стихов Маяковского есть одно под названием «Небоскреб в разрезе» с такой концовкой «Я стремился на 100 лет вперед, а приехал на 7 лет назад». А Есенин, можно вспомнить, тоже побывавший в Америке, назвал статью о ней «Железный мирдор». Думается, что оба поэта в этих своих суждениях устарели. Но все же ни в коем случае нельзя забывать, что Америка, что Соединенные Штаты – одна из колыбелей самой доподлинной буржуазной культуры. Всем знаком знаменитый лозунг «Время – деньги». Но мало кто знает, что автор этого изречения – Бенджамин Франклин, о котором в Советском Союзе было известно только, что он изобрел громоотвод. Но Франклин – идеолог американской революции, очень влиятельный в свое время, да и после мыслитель и моралист. Молодой Лев Толстой вел так называемый «Франклинов дневник», фиксируя в нем свои моральные недостатки, примеры недостойного поведения, а также похвальные поступки, своего рода нравственная бухгалтерия с дебетом и кредитом. Такие люди, как Франклин, создали Соединенные Штаты Америки, великую страну демократии, которую в годы ее основания можно было вполне назвать буржуазной. Это была эпоха, когда буржуазия являлась даже и по Марксу передовым классом. Франклин – потомок тех религиозных диссидентов, которые покинули Европу, спасаясь от религиозных гонений тогдашней церкви. В основном это были пуритане. Крайности пуританского характера и поведения со временем были изжиты. Мрачный психологический фон исчез, но остались трудовая дисциплина, моральная серьезность и рационально выверенное поведение. Носители этих качеств и породили капитализм по Максу Веберу. Бенджамин Франклин – выразительный и репрезентативный образец такого буржуазного человека во всем спектре его жизнедеятельности, как деловой, так и приватной. Конечно, в чистом виде – этот франклиновский человек не существует сейчас в Америке. С расширением средств передвижения, когда трансатлантическое путешествие перестало быть чем-то сверхординарным, в Америку двинулись уже не религиозные диссиденты, озабоченные спасением души, а многочисленные искатели приключений, да и просто хорошей жизни. Сами американцы, уже здесь родившиеся, двинулись на запад, осваивать громадные территории, раздвигать границы Америки, ее фронтир. так в американский характер влилась вторая струя, родилась психология фронтира, которую условно можно назвать даже и авантюристической. Масштабы американской жизни вышли за рамки франклинского идеала умеренности и аккуратности. Слишком велики были и остаются американские шансы. По-английски «to take chances» – «брать шансы» – значит «рисковать». Жизнь в Америке рисковая, захватывающая, интересная для человека с характером. Вопрос в том, что далеко не все люди способны такие шансы взять. И в современной Америке это создает немалые проблемы. Недавно, не далее как 10 июня, об этом написал в «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс статью под названием «Великий соблазн». Вот ее поинт.
Люди, создавшие эту страну, давали строгую моральную ориентацию относительно денег. Пуританская этика запрещала роскошь и распущенность. Бенджамин Франклин распространил моральную проповедь, учившую трудовой дисциплине, умеренности и бережливости. Миллионы родителей, проповедников и учителей разнесли по Америке эти заповеди. Результат был фантастический. Соединенные Штаты были богатой страной с самого основания. Но в общем и целом богатство не портило страну. Веками она оставалась инициативной, смотрящей вперед и экономной. Но в последние 30 лет все резко изменилось. Социальные нормы институций, которые одобряли экономическую умеренность и жизнь посредством, оказались подорванными. Моральная жизнь ориентирована теперь на Голливуд и телевизионные реалити-шоу. Но самый удручающий упадок – это финансовая распущенность, исчезновение благопристойных норм денежной и финансовой дисциплины.
Дальше Дэвид Брукс пишет, что Америка сейчас раскололась на два класса. Это люди, вкладывающие деньги в дело, инвесторы, и люди, живущие в долг, рассчитывающие на некие незаработанные чудеса. Этих он называет лотерейными игроками. Лотереи в Америке – государственное предприятие. Деньги от них идут на такие нужды, как ремонт дорог и мостов и прочее в таком же роде. Они приносят администрации ощутимые деньги, но одновременно сбивают с толку людей, тратящих на лотерейные билеты значительные суммы. Причем, чем беднее человек, тем больше он тратит на лотереи. У самых бедных, годовой доход которых меньше 13 тысяч, на билеты тратится до 9% заработка. Еще один и главный бич – кредитные карты. Долги этого рода увеличились втрое в промежутке между 1989 и 2001 годами. А в прошлом году достигли 937 миллиардов, почти триллион. Проблема и опасность в том, пишет Дэвид Брукс, что изменился сам тип американца, на наших глазах превращающегося в бездумного и безответственного искателя удовольствий, причем не заработанных, а получаемых в долг. То есть в массовых слоях американской жизни исчез или выродился сам тип того буржуа, который во времена Бенджамина Франклина, в годы становления американской демократии, был становым хребтом этой страны. Очередная опасность для американской морали уже не сексуальная, а финансовая, пишет Брук.
Многое должно быть сделано в отношении укрепления финансовой ответственности людей. Но самое важное и необходимое – перемена ценностей. Франклин сделал престижными буржуазные добродетели. Сегодня стало социально приемлемым нарушение и забвение этих добродетелей. Признано нормальным жить в долг и воображать, что сегодняшнее поведение не будет иметь завтрашних последствий.
Речь идет о действительно громадных мировоззрительных вопросах, решение которых в ту или иную сторону может изменить, то уже изменило лицо мира. Западный мир действительно перестал быть буржуазным. Дело не в том, владеют ли отдельные люди или не владеют средствами производства. Дело в морально-культурном климате. Франклиновских буржуа больше на Западе нет. Они исчезли и в Европе, и в Америке. Жизненные ориентиры задают даже не Билл Гейтс или Сергей Брин, а многочисленнейшие звезды шоу-бизнеса, их образ жизни, их нравы и привычки, их культура, среди которых на первом плане не только постоянная смена сексуальных партнеров, но и наркотики. Запад перестал быть буржуазным уже не в марксистском только, но и во флоберовском смысле слова. Резкая смена культурной парадигмы Запада произошла в пресловутые 60-е годы с расцветом так называемой контркультуры. Люди, строящие вокруг 60-х воодушевляющий миф, а таких людей много на Западе, среди всевозможных тогдашних манифестаций называют, например, вошедшие тогда в моду употребление наркотиков. У этого дела нашлись даже теоретики, профессор Тимоти Лири, да и старый Лев Олдос Хаксли принес свою лепту книгой «Врата восприятия». Очень характерная черта эпохи и поныне, имеющая место, сексуальное раскрепощение женщин, связанное с появлением безопасных противозачаточных пилюль. Следует также назвать реабилитацию гомосексуализма. Тут произошла настоящая революция. Можно об этом, как и о многих других сдвигах 60-х годов, ныне вошедших в повседневный обиход, говорить что угодно. Можно даже утверждать, как делают это некоторые религиозные фундаменталисты, что болезнь СПИД – божья кара за гомосексуализм. Но ясно, что говорить о буржуазности Запада в культурном смысле уже невозможно. Даже Флобер не стал бы делать этого. Прежде всего потому, что начисто или намертво исчезла из жизни его героиня Эмма Бовари. Кому сейчас придет в голову делать проблему из адюльтера? Главная черта нынешней эпохи та, что она вышла за культурные рамки вообще, если понимать под культурой не туземные обычаи, а систему социальных норм, налагаемых обществом на индивида в целях его общеполезной адаптации. Культура в смысле цивилизации необходима репрессивно, как это исчерпывающе объяснил Зигмунд Фрейд. Она строится на подавлении первичных, то есть животных, то есть антисоциальных инстинктов. А того человека несчастен, объяснял он дальше в работе «Недовольство культурой». Почему люди считают детство золотым временем, тоскуют по нему, как по утраченному раю? Потому что детей, как правило, балуют, позволяют им многое из того, что не положено взрослым. Сам миф о рае с большой буквы – сублимация детских воспоминаний. Нынешняя эпоха в ее пиковом движении в передовых странах Запада задалась парадоксальной целью – создать нерепрессивную цивилизацию, дать человеку счастье на протяжении всей его жизни. И происходит как бы инфантилизация людей, об этом уже много пишут на Западе. Идет потачка тому, что по-английски называется «instant gratification» – сиюминутное удовлетворение нужд или капризов. Вот это и лежит в основе тех явлений, о которых написал Дэвид Брукс в своей колонке. Но человек отнюдь не балованный, дети, а даже в Америке. Человек по природе своей, а в Америке особо, преисполнен фаустовского духа, духа бесконечного движения и рискованных опытов. Человек ищет приключений. Он, например, создал атомную бомбу, самое громкое и уже ничем не опровержимое свидетельство его свободы. Как сказал Сартр, о каких детерминациях человека можно говорить, если он способен уничтожить самую Землю? Быть человеком опасно, но это и называется свободой. Слов нет, быть домашним животным, особенно любимым и балованным, приятнее, чем быть человеком. Бодлер писал, завел бы дружбу я с соседкой-великаншей и льнул к ее ногам, как сладострастный кот. Увы, человеку не дано быть балованным котом. Приходится быть великаном или хотя бы великаншей.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова о людях и котах.